радио «Комсомольская правда».
В Иркутске, в студии Алексей Литвинцев. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы настроились на правильную волну 91.5 FM. Утренний информационный блок на радио «Комсомольская правда». Сегодня четверг, 18 мая, еще чуть-чуть осталось до выходных, ну, главное, чтобы погода не подвела. Хотя именно сегодня синоптики обещают бурю. Подробности об этом знает Лаля Лобанова.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. Сегодня у нас днем малооблачно, небольшой дождь, будет идти примерно до 2 часов дня. Температура плюс 5, плюс 9, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Ночью облачно, также дождь, переходящий в мокрый снег. Днем переменная облачность, небольшие осадки, ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. А утром и днем также порывы от 17 до 20 метров в секунду. И вот ночью температура плюс 3, плюс 5. А также расскажу, что сотрудники МЧС предупреждают, чтобы вы приняли необходимые меры предосторожности. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Вот такая погода нас ждет на сегодня.
Спасибо, Лали. А я расскажу, о чем мы поговорим в ближайший час. Сегодня Международный день музеев, 8.30, в гостях директор Иркутского краеведческого Сергей Ступин. Расспросим его, что подготовили сотрудники к акции «Ночь музеев». В 8.45 поговорим о региональном кино, узнаем, как снимался забайкальский вестерн. А пока перейдем к новостям. Здесь на сессии законодательного собрания в окончательном чтении депутаты приняли закон о школьном питании. Он повышает сумму финансирования из регионального бюджета с 15 до 30 рублей на одного ребенка. Я напомню, основной поправкой к закону стало определение подхода к расчету суммы. Если ранее предполагалось ежегодно ее индексировать, то сейчас ее будут рассчитывать по специальной формуле. При этом правительство Приангария должно будет это делать ежегодно и не позднее 1 июля. Школьный обед рассчитывают, исходя из 30% суточной нормы потребления пищи детьми. При этом предлагается установить две возрастные категории – с 7 до 10 лет и с 11 до 18. Кроме того, дифференцировать стоимость питания для северных и остальных территорий. Планируется, что в силу закон вступит с 1 января 2018 года. А теперь информация у меня есть для водителей. До 26 мая частично ограничили движение транспорта по улице Карла Либкнехта. А в районе пересечения улиц с улицей Фридриха Энгельса не проехать теперь, об этом сообщает мэрия. Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ в тепловой камере на проезжей части. Ну, водители, будьте внимательны, обращайте внимание на временные дорожные знаки. И еще одна новость. На месяц с 25 мая по 25 июня будет закрыт участок улицы 6 Советской. Это касается, уточню, участка от пересечения с улицей Дальневосточная до здания номер 1. И связано это с проведением строительных работ. Там будут прокладывать инженерные сети к новым домам, а также обустраивать ливневую канализацию. Кроме того, в мэрии сообщили, что с сегодняшнего дня ограничено движение по улице Рабочего штаба в районе дома номер 36. Там ремонтируют телефонную линию, и перекрытие дороги будет действовать до 25 мая. Ну а нарушение подрядчик обязуется восстановить до 30 мая. А к слову, какая сейчас обстановка на дорогах? Об этом, кстати, тоже знает Лаля Лобанова.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Ну, практически никто никуда не опоздает. Знаете почему, Алексей?
Почему?
Потому что, в принципе, рассказывать не о чем. 3 балла у нас сейчас на дорогах, заторов очень мало. Вот на левом берегу у нас затор традиционный на Маяковского. Он идет от остановки Роща до остановки Райсовет. Ну, в сторону Глазковского моста, извините. Также затор небольшой на улице Сергеева. Он идет от школы номер 55 до остановки Университетский микрорайон. Там скорость движения сейчас составляет 10 км в час, не такой уж страшный затор. Также с бульвара Рябикова, если вы едете в сторону правого берега, то на пересечении с улицей Сергеева тоже вас ждет небольшой затор. А на правом берегу очень маленький также затор на рабочего штаба в сторону Маратовского кольца. Там скорость движения составляет 10 км в час. Все переправы сейчас свободны, подъезды к переправам также свободны. В общем, хорошо вам добраться до работы, до садиков и везде, куда вам нужно сейчас, уважаемые слушатели.
Спасибо, Лали. Я сейчас расскажу о новостях, которые точно заинтересуют жителей Правобережного округа. В микрорайонах Топкинский, Лесной, Зеленый, Искра сегодня с 10 вечера до 20 мая, до 10 утра 20 мая отключат холодное водоснабжение. Работники водоканала будут ремонтировать сети водопровода и канализации. Холодной воды также не будет в границах улиц Енисейская, Шевцова, Пшеничная Пать, Хомутовская, Ключевская, Вторая Полевая, а также прилегающие к ним территории от пересечения с улицей Поленова, Ростовская и выше до микрорайона Топкинский. Управляющим организациям и собственникам жилых домов рекомендуют провести ревизию запорной арматуры, запастись питьевой водой, ну и позаботиться о пожарной безопасности, конечно же. Ну и еще похожая новость. Горячее водоснабжение будет отключено в домах и социальных объектах в границах микрорайонов Юбилейный и Ершовский. Будет это сделано с 9 утра 19 мая до 8 вечера 26 мая. Воду отключат также на улицах Багратиона, Бородина, Мухина, Сеченова и Театральной. Всего под отключение попадает 307 домов и 43 соцобъекта. Такие меры принимаются из-за монтажных работ по врезке нового головного участка магистральной тепловой сети. В мэрии сообщают, что по результатам испытаний будет составлен план ремонта тепловых сетей и внутридомового оборудования общего имущества многоквартирных домов. Вот так вот. Ну а к новостям культуры. 260 артистов из Иркутской области отправились в Москву. Они будут участвовать в большом концерте, который приурочен к празднованию 80-летия региона, и пройдет он уже сегодня в столичном парке имени Горького, и продлится 10 часов. Участие в программе примут 320 артистов и народных мастеров из 20 муниципальных образований Иркутской области. Министр культуры и архивов при Ангаре Ольга Стасюлевич продолжит.
Вообще, это добрая традиция, когда в Москве в юбилейные дни для регионов выступают коллективы творческой самодеятельности. Но для Иркутской области это впервые. Поэтому для нас это огромный праздник, и мы готовились, и чтобы это не был просто какой-то концерт, а чтобы мы показали свою самобытность. У нас такой необычный сценарий. Он включает в себя историю создания Иркутской области, начиная от немецких поселений, декабристы, стройки. Ну, вот это общая концепция. Поэтому отбирали коллектив, где вот в этот сценарий, в творческую концепцию, мы попадем.
Я уточню, что тремя авиарейсами отправилась самая большая группа участников концерта. Это актеры драмтеатра имени Охлопкова, музыкального театра имени Загурского, Иркутского городского театра народной драмы, солисты областной филармонии, государственный ансамбль «Степные напевы», а также хореографические коллективы «Ангара», «Байкал», «Колына» и, ну, и другие артисты. Перед отъездом в здание аэропорта они устроили небольшой импровизированный концерт. Давайте послушаем.
За святой Руси, Руси матушки, Васильевскую, Восторонушку, собирались полки, все казачья, к Байкалу самому, чисту озеру. Косая острая, головушка лихая, как зима в ем на острове, да песня удалая, эх, и косая острая, головушка лихая, эх, зима в ем на острове, да песня удалая.
Вот так. А в следующей части программы у нас в гостях появится директор Иркутского краеведческого музея Сергей Ступин. Расспросим его, что подготовили сотрудники к акции «Ночь музеев». А с вами был Алексей Литвинцев. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. Сегодня в этой части программы мы поговорим о том, что появился в нашем городе новый способ оперативного и мобильного решения разных насущных городских проблем. Все об этом знает мой гость, советник мэра города по молодежным инициативам Иван Смолкин. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро.
Ну, посетители сайта kp.ru уже все об этой истории знают, но аудиторию хотелось бы расширить, так как вы расширили аудиторию чата в мессенджере, через который теперь горожане имеют возможность свои проблемы решать. Итак, что это за мессенджер, что это за новый инструмент? Затем подробнее о нем, да.
Наталья, спасибо огромное, что пригласили в эту студию. Действительно, сейчас нужно об этом рассказать, потому что мы планируем, в принципе, вообще расширить аудиторию действия этого чата. Мы можем называть...
Конечно, конечно.
Чат находится в Вайбере. Вообще, изначально, такую предысторию расскажу. Когда в декабре возникла вот ситуация со всем боярышником и так далее, вот с этой ситуацией мэр города Иркутска Дмитрий Викторович собрал ребят и сказал, давайте будем работать с помощью общественности, отрабатывать ларьки и места, где может продаваться алкоголь, нелегальные.
Ребята, числе... это что значит? Это какие-то общественные объединения или что?
Да, это общественные объединения, спортивные федерации, патриотические центры города Иркутска. Вообще численность на тот момент составляла 150 человек ежедневно. Мы отрабатывали ларьки, мы работали в ночные смены, то есть работали на то, чтобы ларьки не продавали после 11 часов по закону. То есть вот такие вещи мы делали, для этого образовали чат, чтобы там же, туда же сразу приходила информация, в этот чат были сразу же заведены глава полиции, глава отделов полиции, также там было МЧС и так далее. То есть изначально чат начал работать именно в такой манере, 150 человек. Далее, когда эта тема закончилась, ну, слава богу, да, то есть все утихло, мы отработали
тут
эти вещи.
Тут вы подумали, черт возьми, а мы все уже в этом чатике как родные, как же расходиться-то теперь, да?
Абсолютно точно. И вы знаете, и как-то так случайно начались такие сообщения, что, ребят, слушайте, у меня тут у подъезда вот есть такая проблема, как ее решить? Мы тут же подключили в этот чат глав округов города Иркутска. Также были подключены специалисты администрации, то есть там и Горзеленхоз, и МУПАвтодор, и так далее. То есть даже там КУМИ те же самые. То есть туда мы подключили, чтобы был сразу же срочный ответ. Потом, когда мы также пришли на беседу с мэром, мы сказали о том, что, в принципе, чат у нас заработал. Это хорошая фишка. Мы начали мониторить по России. В принципе, по России вот такого вот, скажем, сообщение между обычным народом, да, то есть горожанами и властью, в принципе, не существует. Да. Есть, конечно, в разном роде сайты, форумы, группы в разных социальных сетях, но такой реакции, как у нас, до которой мы достигли такой реакции, к сожалению, нигде нету. Это действительно промониторили, то есть это чистая правда. Мы довели о том, что давайте мы будем сотрудничать именно таким образом, то есть если есть какая-то проблема, да, в городе, не знаю, там обвалилась штукатурка, грубо говоря, где-то на фасаде, где-то написано про наркотики, вот номера телефонов, вот видели, я наверное, раз на фасаде, то есть все-все-все абсолютно, вплоть там, допустим, до дырки в асфальте. Давайте мы будем сбрасывать туда. Раньше приходилось, да, писать заявление, допустим, обращаться
в администрацию. Вот мы сейчас до этого доберемся, да, обязательно обсудим вот эти тоже варианты и плюсы и минусы разных форм взаимодействия, скажем, с администрацией города, силовыми структурами. А тут очень важный вот какой вопрос. Это все-таки между собойчик, это вот те самые общественники-молодцы, которые мониторили боярышник и продажу алкоголя, либо любой горожанин может туда подключиться и таким образом тоже вот сигнализировать о каких-то проблемах, что тревожит его.
Наталья, смотрите, то есть изначально это, конечно, был между собой, то есть тех ребят, которые отрабатывают, а потом потихонечку в эту группу начали добавлять своих друзей, соседей, родственников. Те, опять же, по сарафанному радио начали добавлять своих знакомых, коллег и так далее. То есть сейчас численность группы составляет 280 человек. Пока что.
А техническая возможность Вайбера, я просто не знаю, она позволяет вот сколь угодно много набирать
до в чат 5000
людей.
Человек.
До 5000. Ну, это серьезный охват.
Почему, да. Собственно, я с удовольствием вызвался прийти с вами на беседу, потому что ее нужно увеличивать. Ведь иной раз, ну, согласитесь, горожане, да, видя какую-то проблему, какую-то нестационарную рекламу, дырку в асфальте и так далее, то есть, ну, как реагируют? Ну, вот куда обратиться.
Пишут идти. В соцсети чаще всего гневный
конечно.
Пост, на этом все заканчивается, потому что немногие склонны к сутяжничеству, идут с жалобой в администрацию.
Абсолютно точно. То есть начинается жалоба, начинается негатив. Так как у нас продвинут мэр, он сказал, давайте. То есть это некоторые считают, что это такое скопление точки негатива городского. На самом деле нет. Это прямая информация, которую можно очень быстро отрабатывать и, по крайней мере, видеть. Есть три главных правила этого чата. Это фотография, геолокация и краткое описание проблемы. Тут же глава округа, ответственный по этому району, он отсматривает, тут же пишет, приняли в работу. Самое главное плюс этого чата в том, что когда произведена отработка этой проблемы, это фотографируется, также выкладывается и полный отчет. Отработано, сделано и так далее. Если, допустим, проблема невозможна, проблему эту решить, то они обязательно отписываются, либо просят написать отдельно сообщение глава округов, и там уже ведется работа. Все абсолютно проблемы обязательно принимаются и решаются.
Ну вот слушают нас сейчас иркутяне, и им хотелось бы, например, включиться в этот чат. Как это
сделать? С удовольствием. Есть номер? Я готов его сейчас продиктовать, и несколько раз мы с удовольствием принимаем абсолютно всех в эту группу. Чем больше мы будем видеть, какие где проблемы, тем больше мы можем решать. Вы согласитесь, иной раз, да, идущий чиновник, тот же самый глава округа, пешком не может обойти даже какие-то малые закоулки или, может быть, какой-то
другой. Мы недавно беседовали со всеми главами, у нас была глава первая Ленинский, глава вторая и так далее. Так, да, так. Все уверяют, что по выходным пешком ходят
пешком
по своему
гуляют,
округу.
Но могут быть,
ну,
такие,
да, ладно,
проблемы,
так, ремарочка, да,
быстрые, оперативные, то есть, которые требуют оперативного, конечно, решения. То есть, грубо говоря, даже мусорка просто взяла и перевернулась. Это не ждать же, пока глава округа, допустим, там выходные прогуляется. То есть можно быстро решить с помощью вот этого мессенджера. Итак, номер телефона 8-902-5-16-03-35. И давайте еще раз, да? 8-902-5-16-03-35. По этому номеру телефона нужно позвонить и зарегистрироваться. Для регистрации нужно только фамилия, имя, отчество и округ, в котором проживает. Все, больше ничего не нужно.
Вот я хотела вас как раз спросить о том, что, ну, давайте называть уже вещи своими именами. Есть и не очень адекватные люди.
Есть.
Мы это с вами совершенно четко видим и по соцсетям, например, да. А вот как на подлете отсеять вот таких людей, которые, ну, спамом, что ли, будут все это заваливать и забивать, вот как?
Ну, на самом деле...
Или по факту вы его просто уберете потом, если будете понимать, что, ну... конструктива никакого, а просто вот поток каких-то...
Наталья, абсолютно верно. Вы предугадали, вы знаете мой ответ. То есть мы привлекаем абсолютно всех. Мы не делим там адекватно, неадекватно. То есть мы, нам нужна конкретика. Конструктив, в принципе, в диалоге этого чата. Если человек полностью определяет проблемы, нормально пишет, отвечает требованиям трех правил, опять же, фотографии, геолокация и точное сухое описание проблемы без сочинений, проблем нет. Если начинаются какие-то отклонения, первое предупреждение, потом удаление из чата. Вообще,
у меня, знаете, еще такой вопрос, ну, такая тоже, в сторону чуть отступим. Почему это Viber? Потому что в WhatsApp староверы...
Вы знаете...
Или так уж просто сложилось?
Наталья, вы знаете, неоднократно мне задавался этот вопрос. Я,
нет,
и
я
сейчас,
считаю,
когда
что WhatsApp
шел...
и контакт для староверов, все нормальные люди в Фейсбуке и Вайбере. Ладно, да бог с ним, но сложилось и сложилось. То, о чем вы отчасти уже заговорили, это тоже важно. Смотрите, когда я хочу решить какую-то свою проблему или проблему своего двора, там, неважно, да, и я пишу официальное заявление, кладу его на стол чиновника, я знаю, что есть существующий алгоритм, да, и по закону мне обязаны будут дать ответ. Здесь мне никто ничего не должен. Я отписала это сообщение, и, в общем-то, я ни с кого спросить за это не могу. Вот как это прокомментировать?
Вы знаете, в этом чате уже возникают и такие моменты. То есть, когда выкладывается какая-то проблема, и вдруг какой-то реакции нету, то жители все равно настойчиво пишут. Я обращаю ваше внимание, что я уже вверху писал, да, выше, там, о своей проблеме, ее описывал, сбрасывал фотографии, геолокации. Прошу отреагировать. Ну, если в первый раз не получилось, а второго раза обычно все равно получается. Конечно, есть те проблемы, которые не решаются, ну, может быть, с той или иной
Ну, мгновенно
стороны,
не все,
мгновенно,
может быть, можно
то есть
решить.
Есть такие территории, где, допустим, город никак не может поучаствовать, грубо говоря, то же самое и в АТУ. У нас оттуда тоже, да, есть там некоторые вопросы, земля Министерства обороны, бюджета мы там ничего не можем. Тогда мы туда, по возможности, высылаем волонтеров или каких-то других лиц, которые могут помочь в той или иной проблеме. У нас даже в чате был зарегистрированный случай, писала девушка о том, что у нее... бабушка, она находится в Иркутске, девушка вообще из Красноярска, и вот у нее проблема, у нее там осыпается стена, чем можно помочь? Тут же глава округа отработала этот момент, мы вызвали туда ребят, ей помогли, заштукатурили, все сделали и так далее.
Было ли что-то, что вас, ну, скажем, умилило или улыбнуло вот из сообщений, ну, что-то такое?
Конечно, были и такие моменты. У нас приходило сообщение в чат. Фотографировали на Нижней набережной. Вот это вот у нас красивая набережная, которая сейчас есть.
Да.
Там, естественно, гуляют молодые пары. ей присылает фотографию. Я так понимаю, человек намного старшего возраста, чем мы с вами. Лавочка, сидят двое молодых людей, то есть девушка и парень, и целуются. И она отправляет, говорит: слушайте, с этим нужно завязывать. Вот в наше время такого не было. И здесь, кроме как улыбнуться, поставить лайк в той же чате или что-то еще отреагировать, к сожалению, ничего сделать невозможно.
Советник мэра города по молодежным инициативам, который знает, что вот в наше время такое есть, а на мой взгляд, да и слава богу, Иван Смолкин у меня в гостях.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. В этой части программы будем говорить о том, что музеи всего мира сейчас готовятся к проведению масштабной международной акции «Ночь музеев». Иркутск, конечно, не исключение. Будет очень много интересного происходить в культурных учреждениях нашего города. Ну а сегодня мы поговорим вместе с директором Иркутского областного краеведческого музея Сергеем Ступиным. Прогуляемся по отделам краеведческого, посмотрим, что любопытного вы придумали. Ну а пока, внимание, наших слушателей небольшая историческая справка. Вспомним, как же зарождалась эта международная акция.
«Ночь музеев» – международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции в темное время суток. Основная цель – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь. Впервые «Ночь музеев» провели в Берлине в 1997 году. В 2005 в акции приняли участие уже 750 музеев Франции и 500 Европы. Через два года к европейским странам впервые присоединились московские и екатеринбургские музеи. И с каждым годом популярность мероприятия только растет.
Сергей Геннадьевич, все-таки интересно, а с чем вот связана эта популярность? Почему люди клюнули, что ли, на эту историю, чтобы ночью посетить музей?
Я думаю, здесь интрига уже в названии «Ночь». Музей. Вспоминается фильм знаменитый, да? Это некая тайна. Человека всегда манит что-то неизвестное, желание прикоснуться к чему-то таинственному, себя ощутить в новом пространстве с новыми какими-то эмоциями.
То есть этот маркетинговый ход, так скажем, сработал?
Ну да, да. Хотя, ну, будем честными, полноценной ночи-то нет. То есть, если говорить о европейской части, там, да, позволяют... И условия, связанные с охраной и так далее, мы пробовали, ну, скажем так, максимально допоздна, но не срабатывает, потому что народу сложно перемещаться в это время суток. Ну, держать сотрудников всю ночь просто для того, чтобы сказали, что это ночь, ну, какой смысл? Поэтому в этом году у нас максимально до 11:30.
Такие вечерки в музее.
Ну, кто-то... вечерки, можно, да, так сказать.
А расскажите, чему будет посвящена акция в Иркутском краеведческом, когда она состоится?
Состоится, как и во всех музеях, в ночь с 20 на 21, это суббота. В этом году у нас 235 лет, поэтому было бы неправильным, если бы мы упустили этот момент. Но в течение года у нас есть такой проект, он... 235 артефактов называется. Мы выставляем в социальных сетях на нашем сайте,
да, смотрела,
наиболее интересные экспонаты. Это будет сквозная тема во всех отделах. Пришедшие к нам будут искать вот те артефакты, которые уже были опубликованы, делать фотографии, пересылать либо на наш сайт, либо, ну, в общем, нам пересылают, говорят, что вот мы нашли.
Нашли тот самый артефакт.
Да-да-да, в поисках артефактов. Это вот сквозная такая тема будет. Вообще, в каждый отдел приготовил свою программу, актуализировал свои творческие силы. Все приглашают каких-то интересных людей, творческие коллективы, потому что, ну, просто так прийти и походить ночью по экспозиции, это было бы, наверное... Слишком просто, да?
Ну что ж, начинаем нашу прогулку, а программу предлагаю начать с отдела истории.
Ну, отдел истории – наш самый главный титульный отдел. Там программа будет начинаться с 6 часов, как я уже сказал, до 11:30. В основе детективная история «Код времени». Так эта программа называется. Все будут чувствовать себя детективами и раскрывать некие запутанные дела. сотрудники будут представлять персонажей из разных эпох. Это такое костюмированное действие.
Далее у нас маршрут пролегает через отдел природы на Карла Маркса 11.
Да, там наиболее такая разнообразная программа. Она называется «Портал времени. Земля после апокалипсиса». Несколько станций, пространство там достаточно такое большое у нас. И вот там будет динопарк, где состоится мини-спектакль «Динозавр-шоу». Есть у нас такой там динозавр Гоша, он на днях выходил даже на улицы города. Ну, кто смеялся, кто-то... Я не скажу, что пугался, но так...
Настороже.
Настороже был, да. Так вот, выступление живого динозавра Гоши, который будет танцевать, играть, охотиться, решать математические примеры. Станция палеонтологическая – это возможность попробовать посетителям себя в роли палеонтологов. Станция «Сделай сам» – сувениры из природных материалов. У нас очень много ребятишек туда приходит. Они очень любят. Да и взрослые, кстати, любят.
Конечно.
Заниматься такими вещами. Станция «Космическая» – «Королева инопланетян», расскажет о строении Вселенной, Солнечной системы в представлении жителей эпохи средних веков. Также будет станция встречи с безумным ученым. Ну, безумный ученый, это понятно в кавычках, где наш Александр Владимирович Суслов, большой ценитель и коллекционер различного рода насекомых, представит несколько видов, не пугайтесь, тараканов.
О, боже.
Американский, гигантский лесной, костариканский, мадагаскарский шипящий.
Шипеть он будет у вас?
Да.
Ну и в этой части программы еще успеем заглянуть в мой выставочный отдел музейной студии, который находится на Карла Маркса 13.
Да, у нас там работает очень интересная выставка на основе наших фондов «Крылья избранных духами». Она посвящена символам сибирского шаманизма. И вокруг вот этой выставки будет выстроена вся программа. Что там будет? Будет мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру. Пройдет вебинар с Александрой Барковой. Если кто-то помнит выставку по кимоно, «Тысяча и одно кимоно», то вот она хозяйка и автор этой выставки. С 19.30 до 21 будет такой вебинар с Александрой на тему «Шаман, проходящий сквозь миры». Туда же пригласили мы с 17 до 19 известную группу «Этнобит».
И сейчас у нас на очереди экспозиционное отдел «Окно в Азию», которое находится в 130-м квартале. Пожалуйста, Сергей Геннадьевич, что там будет интересного?
Если, уважаемые радиослушатели, помнят, там два уютных домика, таких ближе к модному кварталу. И само пространство вот этих деревянных домов, оно предполагает некую тайну. Пожалуйста, приходите, там будут кабинеты головоломок, встречи с восточными мудрецами, постараемся рассказать вам о судьбе. Будет выступать студия современной хореографии «Триумф». Фотозоны там достаточно интересные такие. Секторы есть, и выставок, и экспозиции наши. Почему бы не сфотографироваться с Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским?
Да, с 5 часов вечера до 10 вечера будет работать экспозиционное отдел «Окно в Азию». Ну и мы идем дальше в музей Валентина Григорьевича Распутина. Предлагаю заглянуть.
Да, это новый наш экспозиционный отдел. Мы осваиваем активно это пространство. И, естественно, что там программа будет связана с творчеством Валентина Григорьевича. Задействована студия художественного слова «Перышко». Они будут читать стихи сибирских поэтов, фрагменты произведений Валентина Григорьевича. Будут выступать студенты колледжа педагогического образования, представят литературно-художественную программу по произведению «Живи и помни». А во дворе можно будет поиграть, вспомнить те игры, которые были популярны в России в 40-е, 50-е годы.
А, ну и остается у нас еще в нашем обзоре ледокол «Ангара», да, который в микрорайоне «Солнечный» находится. Его можно будет посетить с 6 вечера до 10 вечера. Что придумали там провести?
Вот очень рассчитываем, что будет хорошая погода, и на палубе мы организовали такую концертную площадку. Помимо программы, связанной там с осмотром экспозиции, машинного отделения, просмотра кинофильмов, связанных там с ледоколом, с годом экологии, два концерта больших там планируется. Это гитарист Олег Глинский с солисткой Ольгой Новиковой и группа «Ледокол». Это коллектив, который образовался в самом краеведческом музее.
Сергей Геннадьевич, мы уже обсудили, с чем связана популярность среди посетителей, да, акции «Ночь музеев». А как работники музея к ней относятся?
Ну, вы знаете, это такой тест на не то, что на профпригодность, а на творческий рост, я бы так сказал.
Ух ты.
Да, потому что есть некая внутренняя конкуренция между отделами, кто же вот придумает более интересную программу, кто привлечет большее количество посетителей. Мне, честно говоря, нравится вот это состояние, оно провоцирует на какие-то неожиданные решения, на поиск новых форм, поэтому я с радостью всегда наблюдаю, как это вот процесс сотворчества у моих коллег проходит.
Лидеров будете поощрять?
Ну да, обязательно посмотрим и подведем итоги, тем более, вы верно говорили, Евгений, там, это же связано еще с Международным днем музеев, да? Ну и будем поощрять в зависимости от результатов.
А вы сами будете участвовать в акциях? Проедетесь по отделам?
Ну, это доля такая.
Долюшка,
надо...
доля.
Да-да-да. Во-первых, надо посмотреть. Да. Одно дело там выслушивать рассказы охи-ахи, а другое дело, собственно, глазами увидеть. Плюс я еще участник группы «Ледокол», так что приходите.
Ух ты. Сергей Геннадьевич, ну мы всегда в наших программах даем сервисную информацию, предлагая о ценах поговорить. Все-таки насколько это дорогое удовольствие ночью оказаться в музее?
Да нет, ну что, 200 рублей у нас стандарт, то есть мы специально под эту акцию не поднимаем стоимость посещения. 70 рублей дети и пенсионеры, на Ледоколе Ангара 150 рублей, это считаю, очень доступно.
А нужно ли как-то отдельно записываться на эти экскурсии?
Я забыл, да, у нас же еще мы предлагаем, вот, коль ночь так ночь, еще экскурсию по городу обзорную. Вот туда надо записываться заранее, это связано с транспортом, необходимостью понимать, сколько человек будет. А на все остальные нет, просто приходят, все, места хватит.
Сколько вы ожидаете гостей? О-о-о. Ну, или посмотреть по прошлым годам вот так, какую-то среднюю цифру, чтобы понять, насколько действительно это привлекает иркутян, гостей города.
Ну, я вам так скажу, на 9 мая у нас во дворике отдела истории проходил интерактив, мы выставили муляжи оружия, одежду там времен, военных времен и так далее. Час мы еще считали людей, которые фотографировались активно, это все можно было потрогать, сфотографироваться. Потом, когда это на вторую сотню перевалило, мы уже перестали считать.
Да, наплыв.
Ну, где-то 1500 мы так оценивали. Вот ночью, я не думаю, что так много будет, но в любом случае интерес есть, и зависит от того, кстати, вот, спасибо вам, что вы помогаете донести информацию до людей, потому что ну, мы достаточно инертны, тем более дачи, знаете.
Дачный сезон начинается.
Дачный сезон, да. Ну, молодежь любит бродить вечером по городу.
Да, Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое, что нашли время к нам и заглянули в студию. Я вам желаю, чтобы хорошо у вас подготовка прошла, чтобы все удалось, но с наступающим юбилеем, да, тоже говорят, не поздравляют с наступающим днем рождения, но все же.
Спасибо. Ну, у нас год.
Год такой, весь, год юбилейный, да, будет, так что да. Спасибо. Ну, а слушателям я нашим советую не лениться и 20 мая все-таки пройтись по музеям Иркутска. Ну, а пока пересмотреть, например, фильм «Популярный ночь в музеях». Ну, а чтобы поностальгировать, небольшая песня в нашем эфире из этого кино.
«Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», и я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту. С вами Евгения Дмитриева. Еще раз всем здравствуйте. И в этой части программы мы будем искать тайник красных камней. А дело в том, что в Иркутске совсем скоро состоится премьерный и единственный показ, внимание, забайкальского вестерна, который так и называется «Тайник красных камней». Он будет в двух сериях, подробнее поговорим. Ну и любопытно, что авторы этого фильма окрестили жанр так, бурагор Хос Вестерн. Что на Бурагозиле? И поговорим вместе с гостем. Это Валерий Булатов, продюсер, режиссер, оператор, соавтор сценария, постановщик боевой хореографии, собственно, вестерна «Тайник красных камней». Здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии.
Большое спасибо за приглашение. Иркутску большой привет. Сегодня прекрасная погода и располагает к беседе. Вот. С удовольствием поговорим о нашем фильме. Мы его привезли в Иркутск, в Дом кино, нас принимают, мы очень рады.
Скажите, вот и меня первое, что зацепилось, вот это, собственно, жанр. Почему это бурагос-вестерн?
Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, что вестерн был раньше только американский жанр,
да,
кино.
Да, да.
50-60-х года. А в конце концов он вышел, его стали снимать в Европе. Вот, итальянцы это делали очень хорошо, и кинокритики так немножко, можно сказать, презрительно называли их спагетти-вестерн. Вот, потом пошли вестерны в Европе, стали снимать, значит, в том числе и в ГДР, Гойко и Митич, если помните. Вот их назвали ред-вестерны, красные вестерны. Ну и в последнее время корейцы стали снимать. И у каждой народности какое-то вот есть такое специфическое название, которое идентифицировало, что вестерн снят именно так. Даже в Болливуде снимают, в Индии вестерны. Вот, мы решили как-то идентифицировать, что этот вестерн снят в Сибири. А вот Барагоз, Барагозит такое сибирское словечко, как раз там хулиганит, да, да, шумно веселится. И у нас всего это в фильме хватает, потому что мы смешали очень много жанров в нашем кино. Абсолютно это не чистый вестерн чистой воды, там есть отсылы. В общем, к фильмам, которые произвели впечатление на нас в детстве. В то время же, как вы помните, понятия боевик не было, было приключенческое кино, которое мы просто обожали. Вот. И вот эти киновпечатления мы в этот фильм перенесли. Хотелось сделать именно кино не жанра боевика, а вот либо приключенческое кино, либо вестерн. Вот обозначаем его слово «бурагос». Сибиряки понимают это.
Да, о сюжете мы еще поговорим, но прямо сейчас небольшой музыкальный фрагмент. Очень много музыки звучит в этом фильме.
Истелился туман, и застыла вода. Тайник красных камней раскрыл мне секрет, и я слился с ветром. Мой ком чуял обман, и горела трава. Разрывая реальность, отрывки истории старого света.
А расскажите, о чем этот фильм?
Мы взяли жанр, он нынче очень обласкан вниманием в кинематографе. Тема постапокалипсиса. То есть американцы нам предлагают свои версии.
А мы им в ответ наш забайкальский.
Да, у нас как раз все не так плохо, даже замечательно. Никакая война не прошла. Вот, видимо, что-то там случилось в европейской части. Сибирь это никак не тронуло. Но все как-то откатилось назад, как мы представляем. Вот границы все стерлись. И, само собой, в этих условиях мы так представили, нарисовали картинку этого мира и попытались его передать средствами кино по нашим возможностям, что границ как таких не будет сильно. Вот у нас возникает новая страна, Гурания, которая называется «Свободная Гурания». Рядом Маньчжурские Эмираты. Это, видимо, что-то остатки Китая и, может, этих Эмиратов. Там мы сильно об этом не рассказываем. Вот. И поскольку это немножко откат назад, техники уже не будет, будет опять чайный путь, караваны будут ходить. А будут караваны, значит, будут караванщики и разбойники, кто будет нападать, и люди, кто их будет защищать. И вот такая схема вырисовывается. Вот. И в будущем, значит, в Сибири, вот в том месте, где здесь происходит, ходит легенда, что где-то есть вот такой тайник в красных камнях сокрытый. И вот это бывший склад военных, где там есть оружие, медикаменты, продукты питания, то, что необходимо в этом мире. Как понимаете, уже ничего не производится. И все эти люди ищут. Вот этот тайник пытаются найти. Вот судьба сводит нас, трех героев, авантюристов по духу, которые заключают временный союз. И вот дальше мы следим, затаив дыхание, за их приключениями. Вот это первая история фильма «Тайник красных камней», которая вышла первой серии под названием «Солнце бродяг». Вторая история у нас называется «Владыка Рахалхи». Она происходит тоже в этой же местности. Там другая линия. И вот по задумке сценариста две эти истории, которые параллельно рассказываются, потом сплетаются в одну, в третью историю. И у нас это получилось. То есть из двух историй получается общая третья. Такой вот у нас получился нестандартный ход.
Валерий, вы в душе мальчишка, который жаждет приключений?
Точно. Ну, вот и мне повезло, что мы собрали большое количество таких же мальчишек, невзирая на возраст, потому что здесь без такого запала такой проект нам было бы не поднять.
Ну, вот, собственно, об этом тоже хотелось поговорить. Как удалось в Забайкалье снять такую масштабную работу? Потому что сейчас, да, очень много говорят о том, что развивается региональное кино, его нужно развивать. Но когда приходят гости и начинают рассказывать и за эфиром, и в эфире, говорят о огромном количестве трудностей, о том, как тяжело. Как вам удалось воплотить в жизнь этот проект?
Ну, мне хочется сказать слово «чудо», потому что по-другому это не назвать. И если бы что-то, какой-то фрагмент не сработало, либо сломалось, проект просто бы остановился, потому что его никто не вел финансово абсолютно. Это просто наша энергия, наши дружеские отношения, что немаловажно. В этом плане мне просто повезло с командой, которые снимали, потому что им было тоже это безумно интересно. Вот. Это и бывало порой физически трудно, там про финансы мы не будем говорить. Все как говорят, что это сложности. А я считаю, это как бы все преодолимо. Там, где не хватало финансов, там срабатывала фантазия, как это все лучше сделать. Вот. По сути, это кино сняли люди, которые просто очень сильно его любят. Вот так любят, что вот невозможно. Это как музыканты. Как, ты почему начал играть там на гитаре? Я вот очень любил слушать, там, не знаю, если старшее поколение Битлов, там, настолько их любил, что сам стал играть и сочинять. Угу. Вот у нас тоже вот это недостаточно преодоленное восхищение кино привело нас к тому, что стали снимать сами. И, само собой, мы туда, в этот фильм, впихнули все то, что нам, для нас было ценное, что мы вынесли из просмотра фильмов.
Вы сказали о придуманных странах, а как и где проходили съемки?
Ну, локации у нас очень обширные. Мы снимали практически по всему Забайкальскому краю, у нас были локации. Есть места, где степные районы, где горы, где лес, где там озера. Также у нас несколько эпизодов мы сняли в Питере. Там у нас сцена связана с индейцами. В Питере и в Москве очень сильно развито движение индианистов. Они, значит, любезно согласились сыграть у нас в эпизоде. Собирались мы. Единственная проблема с локацией, у нас вот буквально, где я живу, выйди чуть-чуть задом, и начинаются дикие степи. То есть, угу. Там, чтобы найти что-то похожее на природу, нам пришлось уехать далеко за город, прямо где аэропорт Пулково был. Вот мы снимали, там индейский лагерь поставили, и когда самолеты шли на посадку, пассажирам было что посмотреть. Там был индейский лагерь, ходили дети, лошади там и так далее. Вот, и несколько эпизодов мы сняли и заезжали в Китайскую Народную Республику и вот внутреннюю Монголию. Искали вот эту этнику, юрты, всевозможные там верблюдов. Вот.
Как у вас вообще появилась идея воплотить вот такую задумку в жизнь? С чего вдруг?
У нас был опыт, мы сняли несколько лет назад фильм «Угидэчи», который как раз рассказывает тоже, события происходят после постапокалипсиса. Такая получилась философская притча, которая одета в жанр вестерн. «Угидэчи», «Вызывающий дождь», если полностью его назвать. А потом, после того, как прошел прокат, фильм начал жить своей жизнью в интернете, пришла идея снять приквел, предысторию. То есть рассказать, как, с чего все началось. Вот. И оно вылилось вот в двухсерийный фильм. А на самом деле мы сняли сериал. Это 8 серий, может быть, для телевидения формат, либо для веб-каналов каких-нибудь. Мы пока еще не решили, что будем делать. Вот из 8 серий мы нарезали 2 серии для большого экрана. По сути, вот этот приквел у нас получился.
Долго вы работали над проектом?
Ну, этот мы сделали очень быстро, за 3 года. В «Угидэчи» мы снимали 7 лет. По сравнению с тем фильмом, это, я считаю, мы достаточно быстро сделали.
Очень, правда.
Учитывая объем очень большой мы там снимали.
А Валерий, вы сказали, что не профессионал, а вы по профессии кто?
Я преподаватель УФУ, тренер. То есть основная работа.
Ну и, видимо, поэтому как раз и боевые сцены здесь тоже должны быть достаточно, да, достоверны.
Мы гордимся этими фрагментами, потому что большая часть людей, кто снимался в фильмах, это друзья, это тренера разных видов единоборств, либо люди спортивного как бы склада жизни. Поскольку фильм приключенческий, там есть и скачки, и рукопашные схватки, и перестрелки, и все это было сделано.
Ну и, уважаемые слушатели, есть возможность уникальная по-настоящему в Иркутске сходить в кино, в Дом кино и посмотреть забайкальский бурагос-вестерн, который называется «Тайник красных камней». Валерий, есть возможность пригласить слушателей и рассказать, во сколько, когда, где сеанс?
Это будет Дом кино 15 и 16 апреля в 6 часов. 15 апреля даже у нас приедет часть съемочной группы, исполнители главных ролей. Мы встретимся с зрителями, побеседуем. Но я приглашаю, я думаю, это кино должно быть интересно в Сибири, потому что мы рассказываем о событиях, которые, возможно, будут происходить в будущем. Это наша, конечно, фантазия. Вот там все очень здорово, на наш взгляд. Мы бы в таком будущем пожили.
Спасибо большое. Я вас благодарю, что нашли время, заглянули к нам в студию. Валерий Булатов, продюсер, режиссер, оператор, соавтор сценария, постановщик боевой хореографии забайкальского вестерна «Тайник красных камней» был у нас в гостях. Спасибо и А пусть у вас фантазия не иссякает и не останавливайтесь на достигнутом.
Большое спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».